В январе 1590 года многочисленное русское войско выступило к шведским границам. Сам царь находился при нем. Воеводами были. В большом полку князь Федор Мстиславский, занимавший после ссылки отца первое место между боярами. В передовом полку князь Дмитрий Хворостинин, считавшийся лучшим полководцем. При царе в звании дворовых или ближних воевод находились Борис Годунов и Федор Никитич Романов. Яма была взята. 20-тысячный шведский отряд под начальством Густава Баннера был разбит князем Хворостиным близ Нарвы. Несмотря на неудачный приступ к Нарве, отбитый с большую для русских потерю, шведы видели невозможность продолжать с успехом войну и 25 февраля заключили перемирие на один год, уступив царю Яму, Ивангород и Копорье, обещая уступить и больше на будущем съезде посольском. Съезд не повел ни к чему, потому что шведы уступали Карельскую область, но русские не хотели мириться без Нарвы. Военные действия, однако, кончились на этот раз неудачную осаду Ивангорода шведами. Московское правительство не решалось предпринимать нового похода. Приступ к Нарве показал, что осада больших крепостей не может обещать верного успеха, а правитель Годунов по характеру своему всего менее был способен прельщаться предприятиями, не обещавшими верного успеха. С другой стороны, несмотря на все нежелания Литвы заступаться за Швецию и нарушить перемирие с Москвою, нельзя было надеяться, что Сигизмунд Польский останется долго спокойным зрителем успехов Москвы в войне с отцом его. Швеция одна не казалась опасной. От нее нетрудно было получить желаемое, да и немногого от нее требовалось. Чего наиболее должны были желать в Москве – удачного похода. Этого достигли. И Швеции, и Польше, а главное Литве, было показано, что Москва теперь не старая и не боится поднять оружие против победителей Грозного, и царь, которого называли неспособным, водит сам полки свои. До сих пор приверженцы Феодора в Польше и Литве могли указывать только на успехи его внутреннего управления. Теперь могли указывать и на успех воинский. А усилить приверженцев государя Московского в Литве было важнее всего при том смутном состоянии, в котором находились владения Сигизмунда II. В Москву дали знать, что крымцы повоевали Литву, а Сигизмунд поехал к отцу и не возвратился в Польшу. Тогда решили послать по нам грамоты, припомянуть о соединении, да и вестей проведать. Посланы были грамоты от князя Мстиславского к кардиналу Радзивиллу, от Бориса Годунова к воеводе Веленскому Радзивиллу, от Федора Никитича Романова к воеводе Троцкому Яну Глебовичу. Бояре извещали панов, что хан снова хочет идти на Литву. Приглашали и царя воевать ее, но царь не согласился, что необходимо соединиться Литве с Москвою против неверных. Но эта задирка не повела ни к чему. Паны благодарили за доброе расположение к ним царя, но прибавили, что по вестям из Крыма сам царь поднимает хана на Литву. В то же время московское правительство должно было двинуть войско к Чернигову и требовать удовлетворения за обиду, нанесенную ему, впрочем, без ведома польско-литовского правительства. И твердый Баторий принужден был горько жаловаться на своевольство запорожцев, которых он величал разбойниками. В 1585 году они посадили в воду Глембоцкого, которого он послал уговаривать их, чтобы не тревожили крымского хана, не нарушили договоров с ним заключенных. Понятно, что своевольство казаков не могло укротиться по смерти Батория. Собравшись из Канева, Черкас, Переславля, они явились перед Воронежем, объявив тамошнему воеводе, что пришли стоять заодно против татар с донскими казаками. Воевода поверил, давал им корм и поставил их в остроге у посада. Но казаки ночью зажгли город и побили много людей. На жалобу московского правительства киевский воевода князь Острожский отвечал. Писали паны радные князю Александру Вишневецкому, велели ему схватить атамана Запорожского, Потребацкого с товарищами, которые сожгли Воронеж. Паны грозили Вишневецкому, что если он казаков не переловит, то поплатится головою, потому что они ведут к размирию с государем московским. Вишневецкий Потребатского схватил, и с ним 70 человек казаков. Осенью 1590 года в Москву дали знать, что едут послы Сигизмундовы, Станислав Радоминский и Гавриила Война. Затем пришло известие из Смоленска о странном поведении послов. Побыв немного в этом городе, они вдруг вернулись назад. Смоленский воевода Трохониотов послал сына боярского Андрея Дидевшина сказать им, что никогда так не водилось. Не бывши послам у государя возвратиться назад, и почему они возвращаются? Послы отвечали. От прежних королей литовских к вашим государям послы хаживали, а такого бесчестия им не бывало. С голоду нас поморили, корму нам не дают, поставили нас стрельцами, и мы нынче стали не послы, а пленники. Приставы нас бесчестят. И мы идем назад. Мы хотим с вами биться за такое бесчестие. Побьем мы вас и пройдем назад, укору нам в том не будет. А вы нас побьете, то во всех землях отзовется, что московские люди побили послов. Воевода назад их не пустил, но и своим детям боярским биться с ними не велел. Послы пробили булавами головы двоим детям боярским, но когда наехали стрельцы и казаки, то Радоминский и Война, увидев многих людей, возвратились. Только в отведенную им Богданову околицу не поехали, а стали на лугу в шатрах. Корму от приставов не брали, а послали людей своих по деревням брать корм силою, и эти люди их начали жечь изгороды и ломать мельницы. В Можайске собирали для них корм губные старосты и городовой приказчик. Годунов, не упускавший случая выставить себя с выгодной стороны, заискать расположение иностранцев, послал от себя корм на Вязьму, в свое село Никольское, и пристав должен был сказать послам: «Надобно было вам стоять на Вязьме, а тут деревни в стороне от дороги, и дворцы худые, по боярским селам у великих людей не ставятся. Но вот ко мне указ пришел от конюшева боярина, велит нам с вами стоять в своем селе на Вязьме. Делает он это, желая между великими государями любовь братскую видеть, а вам, великим послам, почесть оказывая. Чего особенно не желали в Москве, то и случилось. Послы объявили, что царь нарушил перемирие, взявшие шведские города, и должен возвратить их. Бояре отвечали, что государь таких безмерных речей и слушать не захотел. Бояре выставляли на вид, что царь вследствие челобития панов велел двинуть войско в северские города на помощь Польше против турок. Послы отвечали, что король и они об этом ничего не знают. Месяца два толковали об условиях вечного мира. Послы просили Смоленска, потом просили хотя какой-нибудь уступки. «Хотя бы одну деревню государь ваш уступил нашему, а то как ничем не потешить на докончание». Бояре отвечали: «Деревня – дело пустое. Нашим братьям можно уступать друг другу деревни для любви. Но великим государям не деревня дорога, дороги государское имя да честь. Как государю нашему отдавать от любви и от соединения города? Государю нашему не только города не давать, и деревни». Насчет вечного мира согласиться не могли. Большое затруднение, и для заключения перемирия представляли отношения шведские. Московское правительство хотело получить от Швеции Нарву. Польское, поставившее условием избрания Сигизмундова присоединения Эстонии к Польше, никак на это не соглашалось. 1 января 1591 года государь велел быть у себя на соборе духовенству. Всем боярам, думным дворянам и думным дьякам и говорил, что послы без Нарвы никак перемирие закрепить не хотят, а шведский перед государем ни в чем не исправится. И только теперь на шведского послать войско, а с литовским перемирие не закрепить, то литовский шведскому станет помогать, и в том государеву делу и земскому надобно думать, будет неприбыльно. И приговорил государь собором, чтоб теперь Нарвы не писать в обеих перемирных грамотах, ни в государеву сторону, ни в королевскую, да написать о Нарве боярам с послами договорные записи, с обеих сторон не воевать и города не доступать, пока государевы послы будут у короля и об нем договорятся. Заключено было перемирие на 12 лет. Послы требовали, чтоб царь не воевал с Швецию, и царь согласился не воевать с нею год. Согласился в продолжении всех 12 перемирных лет не трогать, кроме Нарвы, тех городов ливонских, которые теперь за шведским, но которые шведский уступает короне польской. В заключение бояре говорили послам. Написано в перемирных грамотах: «Татя, беглеца, холопа, рабу, должника по исправе выдать». Это пишется истори, а не соблюдается. Беглецов никогда не выдают с обеих сторон, и этого слова в грамотах теперь не писать бы. Послы отвечали: «Это слово старинное, оставить нам его нельзя. Ведь это не те беглецы, что отъезжают от государя к государю. Бывают беглецы по Украинам, которые живут близ рубежа, от шляхты, от детей боярских бегают мужики, своровавшие, да перешед за рубеж, живут невдалеке, и таких, сыскивая, отдают». Послы Сигизмундовы выговорили, чтоб царь целый год не воевал с королем шведским, но не успели они еще выехать из московского государства, как Иоанн в надежде на союз с крымским ханом велел своим воеводам возобновить военные действия. Зимою шведы пожгли села близ Ямы и Копорья. Летом выслана была против них рать. В большом полку воевода Петр Никитич Шереметьев, передовом князь Владимир Тимофеевич Долгорукий. Этот передовой полк был разбит. Долгорукий попался в плен. С другой стороны, шведы напали на берега Белого моря, но здесь не имели успеха. Между тем, великие московские послы Салтыков и Татищев отправились в Литву взять Сигизмунда клятву вне нарушения перемирия, ибо всего больше боялись иметь в одно время дело и с Польшею, и с Швецию. Послам дан был наказ о корме с приставами не браниться, говорить гладко. Объявить, что, несмотря на дурное поведение польских послов в Смоленске, у их жалобе для Сигизмунда короля, государь велел приставов посадить в тюрьму, а воеводу Смоленска свел и опалу на него положил. Наказано было беречь накрепко, чтоб король на обеих грамотах крест целовал в самый крест прямо губами, а не в подножье, и не мимо креста, и не носом. В тайном наказе говорилось: если захотят Нарву писать в королевскую сторону, то по самой конечной неволе давать за Нарву до 20-30 тысяч, а по самой неволе и до 50 тысяч золотых венгерских. Только бы перемирие закрепить и Нарву написать в государеву сторону, а по самой конечной неволе написать, что и Нарву государю не воевать во все перемирные 12 лет. С послами отправлены были в запас две опасные грамоты на случай, если какие-нибудь именитые люди из Польши или из Литвы захотят отъехать на государево имя. В грамотах говорилось: «Как у нас будешь, и мы тебя пожалуем своим великим жалованием, устроить велим поместьем и вотчиной и денежным жалованием по твоему достоинству». Послана была опасная грамота и на доктора, который захочет ехать государю. В ней заключалось тоже обещание, и, кроме того, обещался свободный выезд назад. Наконец, послам велено было жаловаться на малороссийских казаков. Черкас, которые в степи побивают и в плен берут московских станичников и сторожевых голов, не дают наблюдать за крымцами. Салтыков и Татищев встретили дурной прием, их задерживали на дороге. Чтобы узнать причину задержки, они напоили шляхтича, князя Лукомского, и тот проговорился, почему их не пускают. Король живет в Кракове, и поляки миру не хотят, а литовские паны шляхта миру рады и хотят, чтобы послы были у короля в Литве, а не в Польше. Из Варшавы послы доносили царю, что король искал причины разорвать перемирие с Москвою для отца своего короля шведского, и они, послы, по самой конечной неволе дали договорную запись не посылать войска к Нарве во все продолжение перемирия с Польшей. Салтыков и Татищев настаивали, чтобы сначала король подтвердил это перемирие, а потом они поведут переговоры о тех делах, которые не были решены в Москве. Но паны ратные сказали им на это: «Мы знаем, для чего вы этого хотите, обманываете нас, что глупых пташек, одну поймав, после и всех переловите. Мы вам говорим, что не постановя о всех тех делах, о которых не договорено, перемирие государь сам писать не велит и креста целовать не будет». Паны согласились писать Федора царем только тогда, когда он уступит королю Смоленск и Северскую землю. На предложение денег за Нарву паны отвечали: «Это не товар. Государи великих городов не продают. Вот у вашего государя Псков и Смоленск, только б их продали. И мы бы собрали с своего государства деньги большие, да за Псков и Смоленск дали». Московское правительство обязалось не действовать против Нарвы. Но это обязательство не препятствовало ему отомстить шведам опустошением Финляндии около Выборга и Або зимою 1592 года. В ноябре того же года умер король Иоанн. Сигизмунд стал королем шведским, но ненадолго. Во время кратковременного пребывания своего в Швеции для коронации он возбудил против себя народ явную враждебностью к протестантизму, явным нарушением условий, вытребованных у него чинами перед коронацией. Когда Сигизмунд возвратился в Польшу, правителем Швеции остался дядя его Карл, который успел привлечь любовь народную поведением, противоположным Сигизмундову. Король сильно охладел к интересам протестантской, явно враждебной ему Швеции. Правитель был занят внутренними делами, приготовлениями к разрыву с племянником. Это, разумеется, заставляло обоих желать скорейшего заключения мира с Москвою. Еще в январе 1593 года заключено было двухлетнее перемирие с условием, чтобы каждый владел тем, чем владеет. Послы московские, отправляемые в Литву, давали знать государю, что Сигизмунда бояться нечего, несмотря на то, что он по имени король шведский. Посол Рязанов, бывший у короля в 1592 году, доносил, что Сигизмунда не любит за женитьбу на австрийской принцессе и за то, что несчастлив. Как начал царствовать, все голод да мор, что его ссадят с престола и все рады видеть королем царя. Только паны боятся, что царь повыкупит у них все города королевские, и которые у них шляхты теперь служат, та у них служить не будет, все будут служить государю. Когда королевский посол Хребтович потребовал, чтобы царь возвратил Сигизмунду города, взятые у шведов, то бояре ему отвечали: «Ты своими безмерными речами большое кроворазлитие вщинаешь. Мы идем к государю, а слушать твоих слов нечего. Говоришь безделье, напрасно было тебе с этим и приезжать». Тогда Хребтович объявил, что ему велено заключить перемирие на том, что за кем есть, и на то время, на какое заключено перемирие с Польшей. Но царь отвечал Сигизмунду, что относительно Швеции будет держать перемирие только на то время, на какое оно было заключено в 1593 году, то есть на 2 года. Пред истечением этого срока в конце 1594 года шведские послы Стен Баннер, Горн,